Так, сегодня у нас ответы на вопросы. Я хотел бы в начале лекции сделать такое объявление в виде благодарности и сказать большое спасибо всем, кто помогает распространять ведическое знание через соцсети. Есть много людей, которые администрируют социальные сети. У нас в социальных сетях сейчас порядка 400 тысяч человек в контактах, в разных группах. Самая большая группа 200 тысяч человек. И это благодаря усилиям многих людей совершается. Вот. И поэтому я хочу выразить свою благодарность этим людям, свое тепло, любовь к ним. Также многие люди переводят мои книги на другие языки, тоже это делают добровольно. И это порядка 20 языков, то есть переводятся книги, лекции на разные языки. И также многие люди транскрибируют мои лекции, создают цитаты, видеоролики и так далее. Я хочу поблагодарить всех этих людей, которые помогают в этих проектах. Также вы можете тоже участвовать в этом во всем, если хотите. У вас, если есть желание, можете на свой язык переводить какой-то мои лекции, книги. Хочу сказать, что сейчас мне много уже поступило просьб, таких с плачем, с желанием, чтобы мои лекции массово переводились на английский язык. И если у вас кто-то есть знакомый, желающий этим заниматься, нам нужны все добровольцы. То есть лекции переводить непросто, нужно много времени, поэтому... А лекций много, поэтому нужно много добровольцев, которые переводили лекции на английский язык. Такое объявление. Значит, сейчас мы будем ответы на вопросы. Мне нужны старые записки, которые, на которые я не отвечал. Они где-то лежат. Ага. Тут не так много, как было. Все. По режиму дня надо тоже. Надо, да. Это же наша тема. Значит, формат такой. Если многие ко мне подходят, хотят индивидуальную консультацию. Если вы хотите индивидуальную консультацию, я имею определенные взгляды на этот счет, так как я могу много чего сказать интересного. Люди часто меня эксплуатируют, выжимают из меня все соки. Я чувствую, что это, Господь не радуется в моем сердце, когда я пытаюсь там все будущее сказать человеку, то есть они просто, люди просто выдавливают из меня информацию, желание, чтобы я за них жизнь прожил. А потом, когда не получается так, как я сказал, они начинают меня за это обвинять. Также из меня пытаются выдавливать диагнозы. Вот. И если я, допустим, сказал немножко не так диагноз, то тогда меня опять за это обвиняют. В общем, такого плана как бы общения мне очень не нравится. Мне не нравится вообще этот стиль, когда ко мне подходят и пытаются из меня что-то выдавить. Я не для этого сюда приехал. Я приехал для того, чтобы вам давать знания, как жить. А не для того, чтобы вы меня эксплуатировали своим желанием понаслаждаться информацией, которую я о вас могу сказать. Но если у вас есть какая-то трудность в жизни, то... И опыт показывает, что эта трудность решается с помощью такого понятия, которое существует во всех духовных традициях, как исповедь. Исповедь – это открытая вещь. Если человек хочет что-то узнать о себе и спрашивает при всех, я с удовольствием отвечаю. Я вижу, что в этом случае человек заплатил свою цену, если он открывается, как бы, если он при всех что-то говорит. Поэтому есть два варианта сейчас ответа на вопрос. Или вы пишете в записке, я отвечаю в общем. и не могу по записке вам в частности ответить. Или вы встаете с места, и многие ко мне приходили, хотели что-то узнать про свою жизнь, там какие-то трудные ситуации. Можете сейчас поднимать руку и вставать и задавать этот вопрос, я буду отвечать. Но не задавайте вопросы по здоровью, потому что это, ну, как бы я этим вообще не занимаюсь, консультациями по здоровью, это занимаются мои помощники. По двум причинам. Первая причина, люди пытаются, чтобы я им поставил диагноз, и это неправильно, потому что диагноз надо ставить, серьезно изучая организм человека и исследуя. То есть они пытаются упростить процесс. А вторая причина заключается в том, что некоторые люди считают, что если Олег Геннадьевич посмотрел на меня, он может так же быстро вылечить, как и поставить диагноз. То есть люди говорят, а что мне вот, у меня горло болит, что мне делать? Прямо сейчас скажите. Они понимают, что мне надо 100 видов трав в уме как бы проанализировать за одну секунду. Мне надо как бы прогнозировать, что будет дальше со всем организмом, если эти травы будут воздействовать. То есть люди просто пытаются из моих мозгов сделать котлету в этот момент. Я не могу лечить за секунду, просто отвечая на вопрос. Понимаете? И по этой причине еще я не общаюсь по здоровью, потому что от меня слишком много хотят. Я не могу лечить вот так раз-раз и все, и вылечил человека. Понимаете, это просто самообман. Многие люди не хотят вкладывать усилия в то, чтобы лечиться. Поэтому они думают, сейчас подойду к Олегу Геннадьевичу, раз только его спрошу, и все, я вылечился. Так не бывает. И когда я занимался этим под давлением стражущих почитателей, под давлением людей, я когда этим занимался, они же потом меня обвиняли в том, что я им это сказал. Если я все-таки под давлением говорю какой-то совет по лечению, ясно, что это, ну, неэффективное лечение. Эффективное лечение проводится в тщательном изучении человека, в тщательном контакте с ним. Ясно, что это не может сильно помочь, и человек начинает это делать, он чувствует, что это ему не сильно помогает, и я же опять становлюсь виноват. По этой причине у меня сильное отторжение от идеи вообще, что я кого-либо по здоровью буду консультировать. Потому что от меня ожидания не соответствуют действительности. Понимаете? Чтобы поставить диагноз, ну, нужно много трудиться над человеком. Я уже вам говорил, что мне нужно детально изучать весь организм. Я только 3-4 человека в день могу это сделать. Меня хватает только на тех пациентов, которые приезжают к нам в клинику. Поэтому давайте будем честными по отношению друг к другу. Если от меня чего-то хотите сверхъестественного, я не могу это выполнить. У меня нет такой возможности внутри. По здоровью у меня есть консультанты, они вам расскажут, какие-то советы дадут простые, которые я могу дать, и они знают то, что я бы сказал на эту тему. Поэтому к ним идите, на сайте у нас есть консультации по здоровью бесплатные. 2 человека, мы платим зарплату ежемесячную 2 человекам. Которые специально, потому что большой интерес к консультациям по здоровью, мы даем людям возможность изучать эту тему, общаться по скайпу. Поэтому давайте будем вот честными друг к другу по отношению друг к другу, вот так вот. Как определить свою конституцию? Для этого надо изучать аюрведу. Опять этот вопрос, ну, такой, как бы, ну, дешево получить то, чего получают недешево. Есть в целом тестовые системы, в интернет можно найти, я не знаю, по-моему, даже у нас на сайте есть тест по аюрведе, там отвечается на порядка 70 вопросов там разных, и в конце подсчитываются баллы и определяется конституция. Но даже если, допустим, вам скажут, что за конституция, вы не изучали нисколько аюрведы, вы не поймете, о чем речь даже. Надо чуть-чуть почитать о дошах, ну, там есть 3 основные конституции, то, что я на лекциях говорил. Да надо чуть-чуть поизучать, если даже вы поизучаете, вы по симптомам узнаете свою конституцию, даже по симптомам просто своей жизни. Есть разные понятия конституции, допустим, есть, они все связаны с чем-то. Вот, допустим, есть 3 стихии, огонь, вода и воздух. И согласно этим 3 стихиям есть 3 конституции аюрведические. То есть это конституции, связанные со стихиями. Есть, допустим, интроверт, экстраверт. Это конституции, связанные с работой чувств. Если чувства в основном внутрь направлены, то внутрь тела. Не то, что внутрь сознания, внутрь тела. Это не человек внутренней жизни, интроверт. Это тот, который как бы замкнут просто человек. Есть экстраверты, тоже конституции разные. Есть конституции ума. Это разные умственные как бы. Дело в том, что полубоги и планеты влияют на психику человека. И какая планета преобладает, такая конституция психики уже в соответствии с умом. Есть венерианские типы, есть меркурианские, есть сатурнианские типы мышления. Это уже связано с влиянием на ум конституции. Есть конституции, связанные с разумом. Бывают люди в страсти, в благости, в невежестве. Это уже разум так работает. Есть благостные люди, конституция, благостный человек. Страстный человек, невежественный человек. Есть конституции, связанные с варнами. Кшатри, вайшья, шудры, там, брахман. Ну, то есть человек ученый по типу, он правитель по типу, он... Это уже с направленностью разума, не силой разума и чистотой, то есть с направленностью разума связана конституция. Тоже конституция связана с разумом. Ученый, руководитель, бизнесмен, рабочий. Четыре конституции. И так далее. Вам все сразу ответит? На все виды конституции? А скажите, пожалуйста, что лучше, есть холодную пищу или пищу, подогретую в микроволновке? Лучше застрелиться. Просто сразу застрелиться и не мучиться. Я не могу ответить на этот вопрос. Если у вас, допустим, очень холодная природа, и у вас пища вообще холодная, не переваривается, лучше есть пищу, подогретую в микроволновке, и получить нарушение иммунитета при этом. Но еще лучше подумать головой, как организовать свою жизнь. Потому что, смотрите, это не вопрос ваших возможностей, а вопрос желания. Я привожу обычно такой пример. Что лучше, если вы кого-то сильно любите, у вас назначено свидание, и у вас нет времени. Что лучше, пойти на свидание или не пойти, но у вас нет времени? Пойти, все пойдут на свидание, да? Точно так же, если у вас есть четкое понимание, что вам надо пищу подогревать нормально, то вы будете в термосе таскать. В термосе пища сохраняется на много часов. Горячая. Понимаете, то есть немножко пошевелить мозгами, и можно найти выход. Но если человек не хочет шевелить мозгами, тогда Олег Геннадьевич должен шевелить мозгами. Причем парадоксально, что лучше, Олег Геннадьевич, запор или виселица? Я не знаю, что лучше. Можно от запора умереть, можно от виселицы. Можно от микроволновки умереть, можно от холодной пищи. Не знаю, что лучше. Это вопрос вашего нежелания работать над собой просто. Да, ваш вопрос.
Скажите, молоко, которое продается в магазинах, ампутировано, но еще молоко?
Еще молоко, да. Это молоко. Даже я в Москве помню, сухое молоко разбавлял и пил на ночь. Это тоже молоко. Но помогает, да, расслабляет, снимает напряжение. Но качество этого молока уже намного ниже, чем коровье молоко, допустим, которое от коровы берется. Еще лучше коровье молоко, которое от коровы своей берется, когда с любовью как бы ее дует. Я в Венгрии, в общине ведической, видел коров, которые как кошки себя ведут вообще. То есть ты подходишь к ним, они подбегают, начинают от тебя тереться, там такие радуются тебе. Понимаете, они никогда не видели, чтобы их бьют, там люди гоняют куда-то. То есть они вообще как кошки себя ведут. И у них настолько любовь к людям сильно развита, что их раз в 5 лет всего надо соединять с быком. Они 5 лет подряд дают молоко. Обычно корова максимум 2 года дает молоко. А тут 5 лет. Вообще, то есть не надо, как молоко не кончается, потому что они чувствуют любовь к людям. Для них люди как дети. Такой феномен вот там. Не будьте фанатиками. Нет другого молока. Лучше всего пастеризованное в магазинах покупать. Оно быстро портится, но оно бывает в магазинах. Пастеризованное молоко самое, ну, безобидное. В тетрапакетах там уже добавляют антибиотики, там эти стабилизаторы какие-то. Это уже как отстой. Это молоко, даже бактерии брезгуют. Оно не, если его открыть вообще, поставить, оно не как кефиром не становится. Оно становится какой-то вонючей, какой-то тухлой какой-то штукой. Плесенью покрывается просто, да. Да, а пастеризованное или стерилизованное, оно это просто подогревание, убиваются бактерии, и как бы, причем пастеризованное, это даже не до кипения не доводится, там в температуре 85, что ли, 90 градусов, молоко долго держится, и оно, пастор придумал такую систему, как бы молоко обеззаражит, пастер. Я перестала есть мясо и рыбу год назад. Резко похудела. Самочувствие ухудшилось. Верхние и нижние конечности всегда холодные. Особенно тяжело в холодный период времени. Очень часто хожу в туалет. Как быть в этой ситуации? Вес 40 килограмм. Поднимите, вставайте, кто сказал. Индивидуальный вопрос. Нет человека. Хорошо. Значит, слушайте меня внимательно. Не вижу. А, вы, да? Смотрите, у вас в организме не хватает катастрофически масла и белка. Садитесь. Причина, почему вы похудели, заключается в том, что вы не понимаете, что такое пища без мяса. Пища без мяса – это пища, когда много масла, и молочный белок там тоже во всех продуктах должен присутствовать. Ну вот здесь, допустим, вы начали поправляться, кушать начали здесь у нас? Да. А почему? Потому что здесь нормально готовят, понимаете? Часто люди вегетарианскую пищу воспринимают как постную пищу. Постная пища и вегетарианская – это разные вещи. Вот в православных постах постная пища, она такая скудная, там масла нет, там салатики какие-то, кашки. Понимаете, это не вегетарианская пища. Вегетарианская пища – это то, что вот здесь вы покушаете. Это вегетарианская пища, нормальная. Пища, которая насыщает, наполняет. И как бы я вообще ем, понимаете, когда я питался мясом 20 лишним лет назад, я ел 3 раза в день. И мне не хватало все время, хотелось кушать. Сейчас я ем один раз в день, и мне много. Понимаете, она усваивается, переваривается. И, понимаете, и как бы есть надо меньше. Когда человек ест вегетарианскую пищу, ему меньше надо, потому что она лучше усваивается. Но надо правильно ее сделать. В целом ошибка основная – это не хватает жира и белка в той пище, которую вы сами готовите. Если вы просто кашки и салатики будете делать, этого недостаточно. Нужно больше масла, нужно больше белка. Вот такой ответ. Подскажите, пожалуйста, вы в лекции говорили, что перевоплощение в человека возможно только из коровы, обезьяны и хищника. Корова и обезьяна вроде бы хоть как себе можно объяснить, но почему хищник? Нет, хищник, по-моему, там я так не говорил. Вот. Это копытные животные, корова, обезьяна, слон, дельфин. Ну, то есть высокоразвитые уже такие живые существа. Это человек в хищника может перевоплотиться, который... Это в другую сторону, вы не поняли как бы идеи. Вообще в человеческую форму жизни может попасть из любой формы жизни человек, ну, живое существо. По милости святого человека это происходит. Например, если собачка... Кстати, собаки и кошки тоже рождаются людьми в следующей жизни. Тоже рождаются людьми, когда с людьми имеют отношения, но они рождаются людьми в невежестве. Да. А коровы – в благости и копытные другие животные. Часто. Но если собака служила человеку и сама как бы не пользовалась его услугами, постель ему не какала, то она может тоже как бы более-менее благородную форму жизни принять. Но первая форма жизни у животных всегда это какие-то такие отсталые народности такие, где жизнь очень такая, ну, примитивная. Чингачанга какая-нибудь там, что-нибудь такое. Вот, где люди не совсем как бы еще сориентировались. Также, когда у детей умственно отсталось, это тоже означает первая жизнь после животной формы жизни. Им тяжело войти в человеческую форму жизни сразу. У них недоразвитость какая-то психическая начинается. Сейчас очень много рождается из животных форм жизни в человеческую. Очень много. Насколько благоприятно обедать за рулем? Что лучше кушать в пробке? В городе или на большой скорости за городом? и много праны. Надо, вот знаете, клизма как выглядит? То есть такая, это кружка такая, и идет трубочка. Возьмите клизму, вот, подвесьте машину, вот, туда как бы какую-то смесь такую, чтобы она легко усваивалась без пережевывания. В рот себе вставьте и едьте за рулем. Открывайте крышечку, раз, замочек открыли, пошло. Раз, закрыли, перестал идти. Но жевать одновременно и ехать за рулем невозможно. Когда человек едет за рулем и ест, это значит, что он ест стресс. Ну, то есть никакого нормального пищеварения здесь не будет. Вообще, кушать – это самый энергоемкий процесс в организме. Когда человек ест, ему лучше вообще никакие вопросы не обсуждать. Можно общаться там как-то радостно с близкими людьми. Лучше всего, когда ешь, не задавать вопросы. Каждый может высказать, но не надо задавать вопрос. Когда ты задаешь вопрос, человек раскрывает все во рту. Потому что ему надо переключиться с потребления на мышление. Это разные вещи совершенно. А здесь постоянно идет мышление, причем стрессовое, во время вождения. Ты же пытаешься не врезаться. Это стрессовое мышление всегда. Мои хорошие, остановитесь просто сбоку. Остановитесь. На 10 минут. Это не сложно. Это просто страсть. Напряжение заставляет и кушать за рулем. Остановитесь. Возьмите, вытащите термос, вытащите свежие овощи, фрукты, соль, масло. Включите духовную музыку. На 2 минуты вот так расслабьтесь перед едой в машине. Расслабьтесь. Потом спокойно покушайте. Еще 5 минут хотя бы отдохните и потом... Очень спокойно едьте, хотя бы минут 15 без этих, без дерганий. Едьте спокойно, на небольшой скорости после еды. Вот так надо ездить за рулем. Никаких вариантов есть во время движения, это бред полный вообще. Если вы хотите убить свое здоровье, пожалуйста, попробуйте. Но если вы сделаете клизму, как я сказал, вот так, и будет подсасывать, то нормально. Жевать не надо, просто сосешь и едешь. Это шутка. Как веды объясняют праноедение? Если мы получаем психическую энергию не более чем на 50%, это значит, это, что это возможно, что человек становится не только умиротворен самим собой и способен синтезировать внутренний поток энергии, но и управлять, но и употреблять из еды, и не употреблять из еды. Какое перевоплощение предстоит этим личностям? Праноедение не означает, что ты, вот если ты перестал кушать, питаешься солнечной энергией, это не значит, что ты родишься в духовном мире. Высшие планеты гарантированы. Это такая сильная аскеза, не кушать. Это возможно. Не кушать это возможно, но это очень высокий уровень йоги. Человек, когда в прошлой жизни или в этой занимался йогой очень серьезно, контролем, то он может постепенно за несколько лет перейти на праническое питание, то есть... Только солнцем питаться и все. Но при этом он должен обязательно мыться под душем или быть в воде как минимум час-два в день, чтобы вода через поры заходила. И через поры же в это время будут выходить токсины из организма. Я абсолютно достоверно точно знаю, что есть такие люди, которые не едят ничего. Причем по 50 лет могут не есть. Они очень долго могут жить при этом. Но такие люди не могут жить в обществе. Если они начинают общение активное в обществе, то они сгорают, это психическая энергия. Они должны отшельниками быть, как отшельники жить. С природой, только солнцем контактировать и вот так вот жить. Это жизнь для отреченных людей. Но если вы не готовы к такой жизни и начинаете праноедение, то есть ваши каналы психические не готовы к этому, а вы раньше времени начинаете так действовать, причем вы сами не поймете, готовы или нет, то у вас развивается дистрофия органов где-то за 6-7 месяцев такой жизни. Вы можете не умереть от голода. Человек умирает от голода, именно от голода. Люди умирают от голода. Не от того, что им питательных веществ не хватает, а от голода. Голод – это эмоциональное, психоэмоциональное состояние, которое вызывает дистрофию. Что такое голод? Голод. Огонь пищеварения активизируется от желания покушать, а человек не ест. Это называется голодом. Понимаете? Внутреннее питание не подразумевает голод. Организм может усваивать то, что является отходами. То есть пошло в отходы, и все усвоилось опять в пищу. Произошел такой круг. Для этого круга нужна солнечная энергия. Получить достаточно солнечную. Потом в северных странах это тоже невозможно, пранаяни. Только там, где много солнца, это возможно. И потом зимой тоже пранаяды не смогут выжить, когда очень холодно. Могут, но опять это следующий уровень, опять же. В Гималаях сидят такие люди, там холодно, они могут на снегу сидеть. Но это уже следующий уровень развития. Они сначала должны праной питаться в солнечную погоду, а потом постепенно переходить в холод уже, чтобы солнце брать уже в холодное время. Это все, знаете, из разряда того, что не стоит таких усилий. Объясню почему. Потому что цель человеческой жизни – полюбить Бога. Если ты питаешься праной, ты же не знаешь, что ты полюбил Бога. Ты, куда пойдут усилия, таким ты становишься, понимаете? Поэтому веды говорят, не надо слишком много аскез совершать пустых. Нужно увеличивать свои отношения с Богом и давать служить людям. Пранаеды не могут толком никому служить, потому что они занимаются только своим питанием целый день. Тем, что они не едят ничего. Это же труд. На солнце надо постоянно быть, еще что-то. Это труд, понимаете? Какие-то блага людям давать им очень сложно, потому что у них ограничена возможность общаться из-за того, что они сильно контролируют расход энергии. Это как есть, допустим, электромобиль. Хорошая машина, бензин не надо, но далеко не проедешь. И поэтому это тоже как бы неэффективно с точки зрения жизни, которую ты хочешь отдать другим людям. Понятно, да, система? Это возможно, но это неэффективно. Но это очищение от грехов. Эти люди очищаются от грехов, идут на высшие планеты. Но в духовный мир надо, чтобы пойти, надо служить Богу. Да? Напряжение ума можно снимать хатха-йогой, с помощью молитвы, с помощью духовной музыки, с помощью дыхательных упражнений, задержек дыхания, с помощью бани, с помощью воды, с помощью земли, с помощью леса можно снимать напряжение. Выберите сами себе какой-то из этих способов. Можно цепочку повесить нашу и снять напряжение ума. Она тоже снимает процентов на 60-70 напряжение ума. Скажите, пожалуйста, если придерживаться правильного режима питания, восстанавливается ли поджелудочная железа? Она может восстановиться на 50-60-70%, но есть 30%, которые связаны с кармой. То есть просто в результате влияния планет, влияние планет заставляет забиваться тонкие каналы. И если человек при этом не совершает аскезы, которые я перечислял, хатха-йога, задержки дыхания, носить кору там, или ну, вот эти все аскезы, которые очищают тонкие каналы, то полностью все равно не восстанавливается организм. То есть благостная жизнь на 50-60% улучшает здоровье. Но есть 40%, которые ну, можно победить болезни только с помощью аскезы. Ну, то есть аскезы направлены на организм. И то вопрос, какой силы ваша аскеза. Есть такие болезни, которые даже аскезой не пробиваются. Нужно все равно какое-то внешнее воздействие достаточно сильное. Такое тоже бывает. Люди, которые встают на благостный путь, они не все болезни у себя вылечивают. Остаются какие-то болезни, какие-то проходят быстро. Вот у меня была предастма, у меня был гастрит с повышенной кислотностью, у меня были какие-то заболевания, я перестал есть мясо, начал режим дня соблюдать, это все прошло навсегда. Но есть вещи, которые не проходят, понимаете? То есть, и мне приходится совершать усилия, чтобы быть здоровым более-менее. Например, у меня тело напрягается очень сильно. В результате нагрузок скованность в мышцах, в позвоночнике появляется. Мне приходится каждый день час-полтора заниматься хатха-йогой, чтобы расслабиться. Понятно, да? Или в баню сходить. Баня тоже меня расслабляет. С какой конституцией связаны проблемы с заложенностью носа ночью? Есть два типа заложенности носа. Или это огня много в носу, и там воспаление возникает. Или много слизи. А бывает это все вместе, и то, и другое. Но признаком заложенности носа заключается в том, что есть две оболочки. Самая наружная оболочка, она же связана со слизистыми оболочками, и оболочка связана с кровью. Обе они, если там блок психический, то возникает заложенность носа, как хроническое заболевание. Или одна из них, если блок. Понимаете? То есть, опять же, очищение организма на тонком плане убирает проблему хроническую. С какой... Да. Так, вот мы по режиму дня уже продвинулись. Какую-то часть записываем. Теперь по жизни. Как избавиться от дурных мыслей? Повторяю в голове постоянно имя Бога. Или я желаю всем счастья. Но вторым фоном все равно грязь лезет. Понимаете, она лезет, потому что это объем работы. Вы же хотите не доработать, ничего не делать, да, в этом мире. А грязь лезет, это ваш объем работы. То есть почему грязь лезет? Потому что вам, ну, сверхдуша показывает, вот смотри, у тебя есть вот такая грехи вот такие. И из-за этих грехов ты, мысли текут в этом ключе. Надо продолжать повторять имя Бога и желаю всем счастья, служить людям. Фон этот постепенно будет слабеть, и придет время, он вообще будет исчезать, а потом опять вспыхивать вновь. Я тоже, когда делаю какой-то неправильный поступок, у меня фоном начинает идти грязь. Я начинаю молиться, и потом он проходит. Просто разница заключается в том, что есть, когда люди начинают заниматься духовной практикой, у них внутри очень сильно сидит желание райских планет. Фактически это желание является основным мотивом для людей, которые начинают заниматься духовной практикой. И поэтому человек хочет счастья, чтобы его никто не трогал. Он не понимает, что в духовном мире счастье по-другому выглядит. Там нет такого, чтобы тебя никто не трогал. Там все страдают в духовном мире, страдают от любви. Там нет вот этого балдежа, знаете, ой, так хорошо, нет проблем. И как некоторые воспринимают духовный мир, это такое место, где все спокойно, хорошо. Там можно летать, наслаждаться. Духовный мир – это место, где все страдают и служат постоянно. Они испытывают счастье от служения. И страдание для них тоже как счастье по Богу. Это духовный мир. Райские планеты – это вот где все хорошо, и балдеж, и все классно. Это отдых просто от работы. Все стремятся к отдыху. И поэтому, если параллельно с молитвой идет плохая мысль, а хочется же райских планет, рая, поэтому человек думает, блин, ну что такое, я же уже должен быть в раю, я уже начал имя Бога повторять, почему деньги заплачены, где услуги? Понимаете, а святое имя Бога не предназначено для того, чтобы вы в рай попали. Бог, наоборот, может вам больше трудностей создать, если вы ему начнете поклоняться, он, чтобы быстрее вас очистить, может вам больше трудностей еще создать в жизни. Понимаете, само вот настроение избавиться от страданий, оно неправильное. Страдание это, вот человек, когда вот он стоит в углу, хорошо. Когда человек в углу хорошо стоит, когда он не пытается из угла выйти, он говорит, папа, я согласен, я виноват, стою в углу, спасибо. Папа думает, ну пора выходить уже, все. А если он пытается выйти, он говорит, я уже все сделал, я согласен, я хороший мальчик. Выпускайте меня из угла. Папа говорит, стой дальше. Понятно, да, система? Если вы хотите быть хорошим мальчиком, быстрее выйти из угла, не получится ничего. Надо радоваться и стоять в углу. Идут плохие мысли, молимся Богу дальше. Все хорошо. Я наказан, поэтому плохие мысли. Я наказан, не могу выйти замуж. Я наказан, поэтому у меня геморрой. Человек должен сначала принять судьбу. Не надо с ней конфликтовать. Я наказан, поэтому вот так вот в моей жизни все. Прими судьбу. Согласись с тем, что у тебя такая жена, такой муж, такие дети, такая работа. Согласись со всем, что в твоей жизни есть. Олег Геннадьевич говорит, надо жить среди хороших людей, а я живу среди плохих. Я сейчас всех брошу, поеду к хорошим. Так не работает система. Вы там никому не нужны такой, понимаете? Среди хороших. Надо самому стать хорошим, и сразу же поменяется атмосфера. Некоторые врачи ко мне подходят, а как набрать клиентов? Ты начни лечить нормально, клиенты сами наберутся. Когда человек делает что-то хорошее, сразу же ответ среда дает, сразу же. А пока не можешь лечить нормально, перебивайся как можешь. Понимаете, о чем я говорю? Как только у женщины наступил хороший характер, муж меняется, или Бог дает другого. Но уже не ваша забота. Вы принимаете, какой есть, какую есть судьбу. Да?
На 21 этаже.
Можно нормально, можно выжить на 21 этаже. Йогой заниматься, под душем почаще стоять, землю поставить себе, ножки в землю, там на компьютере работаешь. Есть прямая связь с землей, а есть медитативная. Можете, допустим, в тазик землю поставить с любимого леса. Можно деревья, кстати, посадить в доме, они будут тоже давать силу. Фикусы, да, всякие пикусы. Вот. Ну, то есть, надо что-то делать, понимаете? Можно землю поставить, в компьютере работать, ножку в землю, вы в лесу уже. Потому что вы связаны с энергией уже, с этой. Духовная музыка, фикусы-пикусы. Ну, то есть, все можно оборудовать себе на 56-м этаже нормальную жизнь. Но так как вы наказаны судьбой, вас же никто не заставлял там квартиру покупать. Сам купил. Вот за это будете сейчас отвечать, страдать. Усты у грода выкидыша, укорочение шейки матки, врач прописал гормоны. Я не могу ответить на этот вопрос не индивидуально. Вот я сейчас ошибусь и способствую тому, что ребенок будет потерян. И зачем мне это надо вообще? Ну, это сама идея неправильная. Вот опять же, вот эта система. Олег Геннадьевич, делайте вот так, и чтобы не было выкидыша. Такого не бывает, мои хорошие, с пациентом надо работать, понимаете? Вот кто из вас строитель, поднимите руку. Вот мне сейчас вот так домик постройте, вот так, раз, и домик стоит. Можете, нет? Не могу. Я тоже так не могу вылечивать, вот так, оп, и вылечил, одним словом. Да, 9 женщин, одного ребенка. Мои хорошие. Как вы относитесь к методу очищения кишечника? Шанг Пракшалана. Хорошо отношусь. Нужно ли проводить очищение печени? Если да, то каким образом? Все виды очищения – это врачебные процедуры. Все они проводятся под контролем врача, или когда вы научились это делать у врача, можете это делать уже без него, если метод для вас отработан. Какой метод очищения вам подходит? Как проводить это очищение? Все это исследование вашего организма проводится квалифицированным человеком. Допустим, вы уже знаете, какое слабительное вам подходит, какой метод очищения подходит. Вы можете это по совету врача уже сами делать, потом продолжать. Но сейчас я, допустим, вам скажу, все делаем магнезию. И вам магнезия может так замкнуть кишечник, понимаете, что потом никто не разомкнет. Может заворот кишок произойти, понимаете? То есть просто давайте будем понимать, что очищение организма – это профессионально очень высококвалифицированный труд, требующий работы с врачом совместно. Или с специалистом по йоге, допустим. Есть люди, которые, зная йогу, они при этом знают, как вам очистить свой организм конкретно. Но лучше, если бы эти люди были еще врачами или медработниками, чтобы понимать, какие осложнения могут быть при очищении, какие трудности. Скажите, пожалуйста, какие общие рекомендации для подготовки к беременности, травы, специи, продукты питания, методы очищения организма? Для подготовки к беременности нужно начать соблюдать режим дня, бросить мясо, бросить курить. Курение – это главный фактор, уничтожающий здоровье у женщин. Надо перестать ездить слишком часто. Вибрации от поездок тоже снижают возможность зачать. Надо стараться больше контактировать с землей. Больше молочных продуктов есть женщине, допустим. Вот, мужчине начать заниматься физической нагрузкой. Когда мужчина физически трудится, у него семя очень сильно вырабатывается. Нужно ограничивать половую жизнь. Потому что когда люди расходуют сильно половую энергию, у них искусственное бесплодие возникает. Потому что сила семени и сила гормональных функций женщины тает от чрезмерного употребления секса в жизни. Понятно? Нужно ограничить отношения половые на какое-то время, чтобы накопилась сила. Нужно заниматься больше духовной практикой, чтобы лучше душа привлеклась. Нужно примерно узнать у астролога. Ну, если астролог невменяемый, он вам скажет, что 3 года не надо начинать, плохой период. Значит, он невменяемый человек просто. Надо, если астролог меняем, он говорит, ну вот сейчас вот 2 месяца, 3-4 потерпите, а вот через это время можно, допустим, начинать. Понимаете, то есть астролога воспринимайте тоже, смотрите на него трезво. Если он какие-то советы безумные дает, значит, надо еще одного кого-то спросить. Вот, надо посоветоваться с астрологом, какие периоды астрологические благоприятны для зачатия. А если вам уже 45, и вам говорят, только через 3 года, вообще не слушайте никаких астрологов. Начинайте как можете. Хорошие периоды и плохие. Понятно, да?
Если вам совсем не имется, обтирайтесь, чем придется.
Вливайтесь, чем придется.
Водными займитесь процедурами.
Надо понять, что есть разные ситуации жизни, не всегда как бы те, кто дают консультации, они понимают это все глубоко. Если видите, что вы не поняты, подойдите к другому, поговорите с ним. Я вам советую, чтобы принять период, принять решение по отношению к своему периоду жизни, советую вам пройти консультацию у 3 астрологов разных. И как бы среднеарифметическое взять из их советов, и как бы это уже будет ближе к истине. Вот Вадим Тунеев так и сделал. Когда ему надо было отреченный образ жизни принять, он 5 человек проконсультировался по свою судьбу. Они все сказали разные вещи про его жизнь. Выдающиеся астрологи, 5 человек разных. Все разные вещи сказали. Но все сказали, что тебе лучше не жениться. Каждый из них. И он сделал, принял отреченный образ жизни. Да? Все должны рожать только с утра. А? До скольки лет? Да хоть до 50. Рожайте, когда можете. Зачинайте, когда можете. Но для зачатия лучше ночное время. Закат, когда солнце садится, очень неблагоприятно. Утром нормально. Днем ребенок, если начинается днем, то тогда он ослабленный. Если в закат, то у него с мозгами проблемы. Если слишком позднее утро, то сильно чувствительный. Ночью здоровый. Понятно, да, система? Наступает ночь, зовет и манит мысли новые тая. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Ночь начинается, когда садится солнце. Солнце село, ночь уже все. Ну, тогда ночь начинается в 9 вечера у вас. В 9-10 вечера. Так. Не могу поститься на воде, а сухой пост переношу значительно легче. Ну, поститесь насухо. Но в нескольких лекциях слышала информацию, что для женщины сухой пост неблагоприятен. Неправда. Неправда. Все индивидуально. Что нужно делать, чтобы не заболеть онкологическими заболеваниями? Для этого нужно поститься. Если человек соблюдает посты, то вся онкология уходит. Понимаете, пост прочищает каналы, хатха-йога длительная по часу в день прочищает каналы, дыхательные упражнения. Можно кору приехать, у нас корой полечиться. Кора, когда, если правильно прошли курс лечения, годик поносили, даже если у вас была предонкология, до свидания, потому что все каналы омолодились, и уже рак не разовьется. Чтобы не заболеть онкологией, надо перестать есть мясо. Самая главная причина онкологии – это мясная пища. Мясо дает онкологические. Это доказано учеными современными уже. Все, диссертации на эту тему написаны. Вот. А также онкологию дает курение. Все знают об этом. Алкоголизм в основном не дает онкологию. Он дает цирроз печени и полная атрофация разума. У человека атрофируются мозги. Но онкологии не заболевают обычно. Те, кто пьют. Мозги атрофируются, печень атрофируется. Онкология не заболевает. Но некоторые заболевают. Дальше, чтобы не заболеть онкологией, не надо никого проклинать и ненавидеть. Это тоже дает онкологию. В наше время проклятие всегда возвращается назад. Ты проклял кого-то, ему ничего не будет, тебе будет. Потому что в наше время нельзя проклинать, это запрещено. Проклятие – это энергия брахманическая, священника. Священник может наказать проклятием человека. Если он очень благочестивый человек. Для чего это делается? Чтобы человек потом больше никогда так не делал. Он пострадает и больше так не будет делать. Но даже в наше время священникам запрещено проклинать. В наше время люди настолько деградированы, их не проклинать надо, а прощать. Проклясть можно только очень сильного человека, который может принести этот груз. Понятно, да? Если человек ненавидит кого-то, значит он за это будет отвечать сам. Онкология чаще всего. Когда люди живут в униженной жизни, унижаются перед кем-то, это тоже зло. За это они получают тоже онкологию. Или человек живет в депрессии, он не согласен со своей судьбой, тогда он тоже может получить онкологию. Как стать пчелой? Я сам еще не в таком сознании нахожусь. Я пытаюсь служить, как бы, но... Иногда не получается. Это же святость, уровень святости. Как стать? Это вопрос из серии «Олег Геннадьевич, как запрыгнуть на 9 этаж?» Нельзя запрыгнуть на 9 этаж. Надо идти по ступенькам постепенно. Медленно, постепенно это все меняется. Это длительный процесс, на много жизней. Не торопитесь. Просто живите благостной жизнью. Она счастливая с самого начала. С самого начала жизнь становится лучше в благости. Питание лучше, друзья лучше, работа лучше, денег больше. Поэтому жить благостно выгодно. Это выгодная жизнь, благостная. Живите благостно. Не думайте, стали вы пчелой или нет. Придет время, станете. Сыну 11 лет, живу с ним одна. Мужского примера нет. Как мама может воспитывать благость? Для этого нужно войти в духовную среду. Когда женщина в духовной среде, у нее есть наставник. Наставник обычно мужчина. Может давать наставление ребенку также. Друзья могут быть, семьи целые. Так как благостные люди, они заботятся друг о друге. Муж подружки может давать наставление сыну. Если нет мужского контакта у ребенка с мальчика, то тогда он не будет развиваться нормально. У нас в вайшнавской традиции есть один, ну, такой мужчина, монах, который детей на лето берет, там, на месяц, на два, берет детей мужского пола, мальчиков, и делает из них мужчин. Они там и борются, и сражаются, и закаливаются там. Вот целый месяц-два просто там ребенок приезжает, совсем другой человек. Но это вот именно в нашей культуре, в основном вайшнавской, проводится такая система. Спасибо вам огромное. Так, ага. Как вести себя во время беременности? Когда стоит рассказывать близким людям? Во время беременности женщина не должна много работать. Беременность не предназначена для работы, она предназначена для молитвы и для духовной жизни. Беременная женщина как монашка живет. Она вот как монахи живут, только духовной практикой, так беременная женщина. У нее нет особых никаких обязательств в жизни. Но если она при этом считает, что она должна упахиваться и вынашивать ребенка, тогда ребенок дерганым родится. Ну, то есть вам надо в семье, надо пожертвовать деньгами, когда женщина вынашивает, она должна, ну, семье не хватает денег, значит, надо жить поменьше денег. Будет поменьше денег, будет лишения какие-то, но зато женщина в спокойной обстановке будет вынашивать. Понятно, да? Или сбережения какие-то сделать, небольшие там, чтобы на 9 месяцев хватило кушать просто и жить спокойно женщине. При этом муж работает. Слышала, что очищение кишечника после еды естественное сигнализирует о неполадках в организме. Если, допустим, у вас иногда так случилось, что вы поели и какать захотели, ничего страшного. Но если так случается каждый день, это проблема. Понятно, да? Это проблема, связанная с пищеварением. Значит, у вас перевозбуждение какое-то в организме. Кишечник страдает от перевозбуждения. Воспитатели в детском саду, который посещает мой ребенок, часто жалуются, что дети гиперактивные. Понимаете, вот смотрите, люди все ездят на машине, это напряжение. Люди все куда-то бегут, спешат, они нервные, то есть они не успокаиваются молитвой. Это называется страсть. Все люди живут в напряжении. Ко мне одна мама пришла такие с квадратными глазами. Олег Геннадьевич, подскажите, что делать с сыном? У него сильное напряжение. Она сама сидит, такая, квадратные глаза. Сыном ничего не надо делать. Дети отражают атмосферу, в которой вы живете. Атмосфера спокойна, дети спокойные. Атмосфера напряжена, дети напряженные. Все. Бывают исключения, когда ребенок болен. У вас спокойная атмосфера, вы не дергаетесь, все нормально. Ребенок напряжен. Его надо лечить, значит. Этот ребенок нуждается в лечении. Поставили кору, промасливание сделали, расслабило психику, цепочку повесили, расслабило психику, ребенок успокоился, все нормально. Есть болезнь напряжения детского организма, болезнь, а есть неправильный образ жизни родителей. Когда человек сильно хочет много от жизни, он становится напряженным, так действует жадность. Дети тоже становятся напряженными. И это напряжение поддерживается в доме как? С помощью мультиков, в которых все бегут постоянно. Такие мультики смотрят дети. Или они играют в компьютерные игры. Вот так вот. Если ребенок и так напряженный, зачем это все это ему стимулировать еще, вот эту фигню всю? Дайте ему посмотреть что-нибудь спокойное. Вместе весело шагать по просторам.
по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором.
Да, такие спокойные мультики, там, «Незнайка на Луне», там, какие-то спокойные. Подберите подборку, сделайте спокойного чего-то. Пускай дети это смотрят. Они будут успокаиваться. Но если при этом вы смотрите хоккей, гол! Значит, не будет спокойной дети. Целый день на белом свете все куда-то колесят. Едут взрослые дети на работу в зоосад. Едут тещи в аптеку, едут там, едут гости в аптеку, едут тещи на обед. Все же будет человеком через 10 тысяч лет. Да, пожалуйста. Че поджелудочный? Уже совсем больная, да? Ну, попаститесь. Если это не помогает, приезжайте лечиться к нам. Очистим вам поджелудочный. Ну, вот дайте микрофон-то человеку. Ему дали микрофон, а вы что-то его забрали. Странная какая.
Ну? И какое сознание вот психологическое, да, вот это вот, ну, представляет?
Отвращение, напряжение, отвращение, напряжение, неумение надыкать, обида. То, что портит поджелудочную жизнь.
То есть напряжение, да?
Напряжение, отвращение, неумение отдыхать, обидчивость. Эмоции такие.
Спасибо.
Сыну 11 лет, живу с ним одна, мужского примера нет. Как мама может воспитывать благость? Для этого нужно войти в духовную среду. Когда женщина в духовной среде, у нее есть наставник. Наставник обычно мужчина. Может давать наставление ребенку также. Друзья могут быть, семьи целые. Так как благостные люди, они заботятся друг о друге. Муж подружки может давать наставление сыну. Если нет мужского контакта у ребенка с мальчика, то тогда он не будет развиваться нормально. У нас в вайшнавской традиции есть один, ну, такой мужчина, монах, который детей на лето берет, там, на месяц, на два, берет детей мужского пола, мальчиков, и делает из них мужчин. Они там и борются, и сражаются, и закаливаются там. Вот целый месяц-два просто там ребенок приезжает, совсем другой человек. Но это вот именно в нашей культуре, в вайшнавской, проводится такая система. Спасибо вам огромное. Так, ага. Как вести себя во время беременности? Когда стоит рассказывать близким людям? Во время беременности женщина не должна много работать. Беременность не предназначена для работы, она предназначена для молитвы и для духовной жизни. Беременная женщина как монашка живет. Она вот как монахи живут, только духовной практикой, так беременная женщина. У нее нет особых никаких обязательств в жизни. Но если она при этом считает, что она должна упахиваться и вынашивать ребенка, тогда ребенок дерганым родится. Ну, то есть вам надо в семье, надо пожертвовать деньгами, когда женщина вынашивает, она должна, ну, семье не хватает денег, значит, надо жить поменьше денег. Будет поменьше денег, будет лишения какие-то, но зато женщина в спокойной обстановке будет вынашивать. Понятно, да? Или сбережения какие-то сделать, небольшие там, чтобы на 9 месяцев хватило кушать просто и жить спокойно женщине. При этом муж работает. Слышала, что очищение кишечника после еды естественное сигнализирует о неполадках в организме. Если, допустим, у вас иногда так случилось, что вы поели и какать захотели, ничего страшного. Но если так случается каждый день, это проблема. Понятно, да? Это проблема, связанная с пищеварением. Значит, у вас перевозбуждение какое-то в организме. Кишечник страдает от перевозбуждения. Воспитатели в детском саду, который посещает мой ребенок, часто жалуются, что дети гиперактивные. Понимаете, вот смотрите, люди все ездят на машине, это напряжение. Люди все куда-то бегут, спешат, они нервные, то есть они не успокаиваются молитвой. Это называется страсть. Все люди живут в напряжении. Ко мне одна мама пришла такие с квадратными глазами. Олег Геннадьевич, подскажите, что делать с сыном? У него сильное напряжение. Она сама сидит такая, квадратные глаза. Сынам ничего не надо делать. Дети отражают атмосферу, в которой вы живете. Атмосфера спокойна, дети спокойные. Атмосфера напряжена, дети напряжены. Все. Бывает исключение, когда ребенок болен, у вас спокойная атмосфера, вы не дергаетесь, все нормально, ребенок напряжен. Его надо лечить, значит. Этот ребенок нуждается в лечении. Поставили кору, промасливание сделали, расслабило психику, цепочку повесили, расслабило психику, ребенок успокоился, все нормально. Есть болезнь напряжения детского организма, болезнь. А есть неправильный образ жизни родителей. Когда человек сильно хочет много от жизни, он становится напряженным. Так действует жадность. Дети тоже становятся напряженными. И это напряжение поддерживается в доме как? С помощью мультиков, в которых все бегут постоянно. Такие мультики смотрят дети. Или они играют в компьютерные игры. Вот так вот. Если ребенок и так напряженный, зачем это все это ему стимулировать еще вот эту фигню всю? Дайте ему посмотреть что-нибудь спокойное. Вместе весело шагать по просторам. И, конечно, припевать лучше хором. Да, такие спокойные мультики, там, «Незнайка на Луне», там, какие-то спокойные. Подберите подборку, сделайте спокойно чего-то. Пускай дети это смотрят. Они будут успокаиваться. Но если при этом вы смотрите хоккей, гол! Значит, не будет спокойной дети. Целый день на белом свете, все куда-то колесят. Едут взрослые дети на работу в зоосад. Едут тещи в аптеку, едут гости в аптеку, едут тещи на обед. Что же будет с человеком через 10 тысяч лет? Да, пожалуйста. Что поджелудочное? Уже совсем больная, да? Ну, попаститесь. Если это не помогает, приезжайте лечиться к нам, очистим вам поджелудочное. Ну вот дайте микрофон-то человеку, ему дали микрофон, а вы что-то его забрали, странная какая-то.
Ну? И какое сознание вот психологически, да, вот это вот, ну, представляет?
Отвращение, напряжение, неумение надыкать, обида. То, что портит поджелудочную жизнь.
То есть напряжение, да?
Напряжение, отвращение, неумение отдыхать, обидчивость. Эмоции такие.
Спасибо.
Мой отец очень сильно пьет. Это ваша карма такая. Вы пили в прошлой жизни, отец в этой. Последние 2 года алкоголь для него как вода. У меня тоже отец пил. Сейчас он уже не может пить, потому что если он выпьет, то его рвет сразу. Молитва сработала моя. Если мы не даем пить, он очень сильно терроризирует всех, кто рядом. Папе 63 года, пьет он больше 20 лет. Как мне спасти папу? Не надо спасать папу, спасайте себя. Это главное правило жизни вообще. Создавайте благостную среду. Чем вы благостнее, тем меньше духов у бабы в голове. Чем благостнее атмосфера в вашей квартире, тем меньше люди напрягаются, меньше несчастья у них, страданий, тем меньше они пьют. Включайте духовную музыку в твоем комнате, сражайтесь за право ваше слушать постоянно духовную музыку. Молитесь каждый день, кушайте освященную пищу только и живите без мяса. Создайте благостную атмосферу в доме, повесьте иконы везде, у себя в комнате хотя бы. Это будет влиять на всю квартиру уже. Постепенно завоевывайте территорию благости все больше. Уберите плохие картины из всех комнат. Попытайтесь сделать так, чтобы вообще никто мясную пищу в доме не ел. Мягко пытайтесь, с любовью это делать. И так далее. Завоевывайте территорию благости, но мягкой войной, не грубой. Не надо нравоучение папе читать, это бесполезно. Любите его, с любовью к нему относитесь, это его расслабит, он меньше будет пить. Человек пьет от горя. Есть такой мультик, злыдни как бы напали на человека, называется злыдни мультик. Не напали на него, разорили его всего, он налил себе водки. И злыдни такие, маленькие такие злыдни, подходят к нему, говорят:
«Что это такое?»
Он говорит: «Как шо, горилка?» Ну, это украинский мультик.
«А почему горилка?»
«Ну, потому что горе». Понятно, да? Люди пьют от горя, не хватает любви. Мы, родители и муж, имеют традицию каждую субботу употреблять алкоголь. Я раньше тоже была с ними. Потом при помощи ваших лекций год не пила, но потом сорвалась. Сейчас не хочу употреблять алкоголь. Видите, влияние фестиваля так подействует. И чувствую в себе силу на это. Силу дают вам другие люди, святость дает силу. Не то, что вы получились, вы вот у вас раз, ни с того ни с сего силы появились. Силы всегда берутся откуда-то. Вы получили общение благоприятное, и силы появились. Понятно, да, система? Приедете домой, точно так же надо общаться, получать общение, ходить куда-то. Есть клубы благости, есть храмы, есть духовные программы. Будьте активны, питайтесь духовной энергией, слушайте духовную музыку, слушайте лекции каждый день. Это должно быть ежедневной практикой, нельзя это отменять. Едете в машине, не спрашивайте меня, как в машине кушать, а вот лекцию слушать или музыку духовную в машине. Милое дело. Если в машине лекцию слушать, слушайте ее 10 раз. В машине едете, одну и ту же лекцию 10 раз, на 10 раз все будет понятно. Мои родители и муж имеют традицию, так, ага. Но потом, так, вы советовали изменить окружение в одной из лекций. Ну, как общаться с мужем и родителями, когда они пьют? Никак не общаться. Зачем с ними общаться в это время? Если человек в страсти находится, с ним надо деловое отношение строить. Даже если это муж, деловые отношения. Потому что человек в страсти не может другие отношения строить. Только глазки строит, он не открывается сердцем. Отношения близкие с человеком в страсти не построишь. Потому что он... со всеми имеет только деловые отношения. Деловая жизнь. В семье, везде. Он со всеми торгуется, договаривается. У него деловые отношения. Человеком в невежестве вообще не... у него вообще по барабану все остальные. Если человек в страсти, он хочет какую-то выгоду от людей, то человек в невежестве ничего от них не хочет, но только насиловать хочет. Поэтому с ним вообще не надо общаться. Просто выполнять перед ним свои обязанности и поменьше разговоров и общений, если человек в невежестве. И он будет счастлив, если вы его не будете трогать, но все делать для него. А с человеком в благости надо близко общаться и дружить. Вот и все, вся формула. И если вы ее будете соблюдать, люди будут более благостными становиться. Если вы близкие отношения с невежественными людьми будете строить, вы сами станете невежественными. И они будут вас мучить постоянно. Учитесь не строить близкие отношения, при этом выполняя свой долг. В этом заключается любовь. Вы выполняете свой долг, желаете счастья человеку, любите его в своем сердце, но не контактируйте с ним слишком близко. И это ваш долг перед невежественными людьми. Они будут меняться в результате этого, становиться лучше. Но если вы с ними сюсю-пусю разводите, как бы, они будут на вас хуже влиять. Вы будете деградировать. Скажите, пожалуйста, является ли благостным кефир, сделанным кефирным грибком? Грибок – это уже хуже, чем бактерии. Уже хуже. Но это лечебный продукт такой. Он... грибок на кефире, кефир на грибке кефирном, это кефир, который, ну, лучше восстанавливает флору, то есть он такой, больше лечебное значение имеет, чем питательное. Им можно полечиться. Лучше кефир делать из, на бактериях, закваски бактериальной. Кефир – это смесь благости со страстью. Но так как это из молока делается, поэтому это полезный продукт. Там много благости в кефире. Видите, если мясо портится, то это безумие, да? Никто не будет есть тухлое мясо. Но когда благостные продукты портятся, они становятся, продолжают быть полезными. Вот, допустим, молоко испортилось, получился кефир. Так? Яблоко испортилось, можно сделать яблочный уксус. Некоторые даже любят такие яблоки, которые подкисли, есть. Там они, им нужна кислота, значит. Видите, благостный продукт портится, он остается хорошим. А невежественный продукт портится, становится ядом. Бананы испортились, еще вкуснее стали. Чайный гриб является ли полезным? Нормальный чайный гриб тоже как бы то же самое. Это не самый лучший вариант, но иногда людям нравится, они пьют. Все, что связано с грибами, это не самый лучший вариант, понимаете? Меньше имейте дело с грибами. Это не та форма жизни, с которой человек должен устанавливать отношения близкие. Какими словами успокоить маму? Она переживает из-за того, что я перестала кушать мясо. Надо сказать: мама, я не перестала кушать мясо. Я не перестала кушать мясо и покупать вегетарианскую колбасу. Перед мамой прям нарезать ее и кушать бутербродики. Также есть соевые котлеты. Покупать эти котлеты соевые. Говорит: мама, я вот такое только мясо могу есть. Диетическое, это диетическое мясо такое. Все, она не понимает все равно. Люди обычно не понимают, что есть соевые котлеты. Они по вкусу не отличаются вообще от мяса никак. У меня дядя родной приехал ко мне отдыхать, лечиться. Вот. У нас под Краснодаром делают вот эту колбасу. Здесь, наверное, тоже продается, да? Колбаса, она из чистой пшеницы делается, ну, как докторская колбаса. Вот я в детстве ел докторскую колбасу, по вкусу не отличается. Он взял, я его угостил колбасой, он поел, говорит: Олег, а что ты мясо начал есть? Я говорю: да нет. Он говорит: а что колбаской меня кормишь? Тебе же не разрешается даже ее трогать. Я говорю: ну как это, говорю, из пшеницы колбаска-то? Он такой: так это гады, они, значит, нас обманывают. Говорит: колбаска-то по вкусу та же самая, что там в магазине. Так расстроился. Сосиски есть тоже, вот выпускают они сосиски тоже. Вот эти ребята, они кормили несколько лет институт в Краснодаре, целый институт кормили сосисками этими всеми. И люди не знали, что они без мяса питаются. То есть они, студенты, ели без мяса все. Но им казалось, что классная мясная пища, вкусная очень, легкая такая, хорошая. В очереди стояли всегда там к ним. Они кормили освященной пищей без мяса людей. Никто не догадывался. Как вы относитесь к методам лечения? Лигирование и... склеротерапия. Ну, это все уже как бы безнадега. Безнадега – это опасные методы. Это такие вмешательства, которые могут привести к проблемам в будущем человека, в жизни. Вот диссертацию не надо, вопрос писать диссертацию. Каждый раз, когда я вижу свою маму, или разговариваю с ней по телефону, ее разговор сводится к тому, какой у меня плохой муж. Это означает зависть. Она подвергает критике все его качества, его действия. Не больно все это слушать. Я или оправдываю мужа, либо стараюсь прекратить разговор, перевести на другую тему. Нужно не реагировать. То есть она говорит: мама, а ты знаешь, у нас такая погода хорошая, может, поедем вот отдыхать. Ну, то есть переводить тему, понимаете? Как сделать так, чтобы человек не завидовал? Надо никак не реагировать. Она вот сказала, вот просто как будто не говорила. И все. Если она тебя спрашивает, надо говорить: мне нравится мой муж. А я считаю, что он плохой. Ну, у тебя это твое право. Ты как бы можешь сама считать, как ты считаешь нужным. И почему вы расстраиваетесь? Потому что вы не даете маме право ошибаться. Мама имеет право ошибаться. Вот она считает, что муж плохой. Вот мы собираемся, Вячеслав Назаров, я и Олег. Мы все разные абсолютно. И у нас по развитию наших проектов у каждого свое мнение. Мы не ошибаемся, не обижаемся. Каждый говорит свое что-то. Мы думаем, как там так совместить. У каждого свое мнение абсолютно. Это признак благости, когда люди не обижаются на другое мнение. Вот у мамы такое мнение, что муж у меня плохой. Это ее мнение просто, и все. Что такое любовь к маме? Дать ей возможность так считать. Но при этом самой как бы не обращать внимания на ее мнение. Считать, иметь свое мнение и не общаться с ней на эту тему. Не разговаривать. Что общение означает противодействие, конфликт. Переводить тему, прощайте ей, так как вы осквернились от такого разговора, потом помолитесь, просите прощения, прощайте. Постепенно у нее утихнет желание критиковать, потому что она увидит, что это бесполезно. Если на ребенка никто не обращает внимания, он перестает плакать, начинает своими делами заниматься. Так и мама в зависти находится, она как ребенок. Ей она плачет, вам жалуется, не обращает внимания. Перестали обращать внимание, она забылась, начала заниматься чем-то другим. Все. Проблема в вас, что вы сами не верите в своего мужа. Если вы верили, вы бы не обращали внимания. У нас у всех есть недостатки. Если сейчас про нас начать говорить, столько можно рассказать интересного. Также и про мужа можно столько интересного рассказать. Есть, разве здесь в этом мире есть люди без недостатков? Можно сейчас Вадима Тунеева, Олега Сунцова, Ярослава Климанова, куча недостатков найти. У меня вообще просто их немерено. Есть даже целые сайты, которые вот они сидят мои лекции, слушают такие, слушают, сидят. О! Нашли недостаток! И сразу там вырезают видео, ставят, там меня красят в разные гомосексуальные формы такие с толстыми губами там. И вот целые сайты такие есть, которые вот этим занимаются. Люди целыми днями сидят и ищут недостатки в моих лекциях. Вырезают это, ставят там, обсуждают потом. Это что означает? Просто зависть и все, как бы. Мне можно это посмотреть, мне смешно, как они меня. Я смотрю, мне смешно, я смеюсь иногда. Вот. Иногда плачу, думаю, Господи, куда же этот человек пойдет дальше, если он так себя ведет. Вот. Но вам не надо. Вот зачем вам туда лезть, на эти сайты? Для чего? Чтобы разрушить отношения? Вот и все, понимаете? Это касается любого человека. У любого человека можно найти недостатки, раздуть их до безобразия. Это все просто безумие. Одна девушка у нас работала в клинике. Со всеми испортила отношения, разрушила. И так вела себя скверно. Просто скверно себя вела. Вот. Гуляла там с нашим одним, ну, который как монах жил. Она с ним гуляла сама, курила вместе за углом. Потом взяла, как бы, и написала на меня огромное письмо в интернет, которое там взяли те люди, которые хотят меня уничтожить там, и начали везде это размножать, письмо, как я работала там и лечилась у доктора Торчнова. Все, все, вот из мухи слона, понимаете, из мухи слона. Ничего хорошего не написала, написала только плохое. Да, пакости всякие. И, ну, все разумные люди, когда это читают, видят, что это просто, ну, признак того, что у человека, ну, как бы, есть какие-то проблемы с мозгами. То есть она ничего хорошего вообще не увидела, то, что я делаю. Но при этом сама начала духовной практикой заниматься через мои лекции. Представляете, это что за безумие вообще бывает у людей в мозгах? И сейчас это письмо идет по интернету, все его читают там. Кто такой доктор Торснов? Не надо вам это читать. Зачем вот с этими людьми грязными иметь соотношения? Зачем? Какой смысл? Вот то, что вы видели здесь на фестивале, это мы такие люди. Вот то, к чему мы стремимся, мы такие люди, понимаете? А то, что там у нас есть какие-то недостатки, это все пройдет со временем. Это не проблема. Надо человек по человеку судить о его вере, о его устремлении. Пожалуйста, избирайте, внимательно относитесь к общению. Смотрите, что читать, что не читать, что смотреть, что не смотреть. И эта девушка, она меня с днем рождения поздравила этим письмом. Мой день рождения, прислала мне это письмо. А потом, через несколько дней, начала бомбить в прокуратуру, писать против меня всякие, пытаться найти какие-то, ну, посадить в тюрьму хотела. Страшные люди есть на земле. Ей что дало? Ну, я не знаю, Бог с ней сам разберется, наверное, как что-то ей дало, наверное. Люди хотят просто отомстить. Она когда уезжала от нас, она говорит, я вам отомщу. Это отомстила. У ней получилось. 100%. Мне мой наставник, вот Вадим Тунеев, мне сказал, пока такие люди в твоей жизни есть, это хорошо. Говорит, ты не загордишься. Все твои недостатки будут раздувать, будут из них делать огромные шарики, большие, пускать по всему интернету, и ты будешь скромным человеком, спокойно продолжать свою духовную жизнь, продолжать свое хорошее, важное дело. Поэтому я и благодарен этой девушке. И всем, кто там на меня пишет в интернет, я им тоже благодарен. Но вы не читайте. Вы не читайте, не надо это читать. Это воскверняет сознание. Я про своих наставников тоже не читаю всякую вот эту грязь. Зачем? Какой смысл? У людей больное воображение, больное мышление. Почему стали красить яйца, что было до них? Вы должны понять такую вещь, что не задавайте мне вопросы конфессиональные. Я могу объяснить, что вообще Вселенная наша имеет форму яйца. И когда, ну как бы, яйцо – олицетворение жизни или Вселенной, понимаете? А дальше я не буду на эту тему разговаривать, потому что это вопросы вы своим священникам задайте, и они вам расскажут, как это все в вашей традиции делается и для чего. Нельзя носить меховые вещи, энергия насилия, а кожные вещи от них тоже отказаться. Используйте здравый смысл. Например, вот у меня сейчас не кожная обувь, не кожаная обувь. Но когда я, допустим, езжу в поездках, не кожаная обувь быстро трепится и приходит негодность. Поэтому приходится носить кожную. Редко встретишь такой кожзаменитель, который бы соответствовал качествам, нужным для обуви. Вот, поэтому иногда мы носим такую обувь, которая как бы... Но в древней культуре, в ведах, когда корова сама тело оставляла, с него снимали шкуру и делали, использовали для того, чтобы делать обувь там и так далее. Это уже не продукт насилия. Но сейчас же так не делают. Сейчас убивают животное, потом с него снимают шкуру. Лучше не носить меховые изделия. Лучше не носить. Их можно легко заменить на другие какие-то. Но если у вас такая культура, допустим, вы директор завода, и как бы ваша жена должна прийти на какое-то мероприятие именно в меховой шубе, если она не пришла, значит, может, ты больной, у тебя мозгов нет или не хватает денег, на тебя так подумают, ну, значит, тогда что делать? Делать нечего. Я вам приведу такой пример. Есть один духовный учитель в нашей духовной традиции. Это было еще во время правления в Англии. И один правитель, англичанин, хотел приехать в храм. Но он сказал, что я кушаю только мясную пищу. И этот духовный учитель заставил, как бы, в другой традиции духовной приготовить мясо, осветить его и привезти, как бы, туда, куда, где встречали этого гостя. И он накормил его мясом. Когда его спросили, ты же как бы, ну, зачем ты кормишь этого человека мясом? Он говорит, ради того, чтобы был мир, и ради того, чтобы продвигалось духовное знание среди таких вельмож высоких, я готов 1000 раз мясо кормить. И я уже, говорит, много жизней назад этот вопрос для себя решил. Но это вот у него очень высокий уровень. Это был очень святой человек. Необыкновенного уровня человек. Мы не должны имитировать, понимаете, эти поступки таких людей. Но если уж говорить о том, что нужно делать для того, чтобы иметь отношения с возвышенными, ну, с этими людьми, как бы власти, если это нужно для духовного развития, то какие-то уступки могут быть, не сильно большие, но могут быть какие-то уступки. Расскажите, пожалуйста, о молочном посте. Молочный пост – это опасный пост. Поститься на молоке могут или только женщины, которые постоянно его пьют целыми днями, им нравится. Кому очень нравится молоко пить? Вот целыми днями кто может пить одно молоко? Поднимите руку. Вот вы можете на посте молочном жить без проблем. Вот эти вот, кто сейчас подняли руки. Всем остальным молочный пост может расстроить организм, привести к проблеме. Молочный пост, да? Можете, да? Ну, пейте. Молочный пост или пьют только одно молоко люди очень горячие, имеющие жаркую природу, много огня в организме, или женщины, которым вот нравится молоко просто, у них молочный организм такой. Но обычному человеку, если он постится на молоке, организм может сильно пострадать. Обычно молоко разбавляют, и обычно пьют его с медом. Если человек хочет молочный пост сделать, он предназначен для очищения сознания. И молочный пост тоже дает рождение детей. То есть молочный пост может привести, избавить от бесплодия. Но это такой сложный пост. И хорошо делать только тем, кто занимается духовной практикой серьезно. У отца знакомой рак пищеваритель предстательной железы четвертой степени. Он, извиняюсь, не транспортабелен. Все, значит, его никто не вылечит. Если человек уже не встает, все, с раком вылечить невозможно. Если человек начал худеть, сильно похудел, с раком вылечить невозможно. Все. Облегчить, ну, наркотики. Скажите, пожалуйста, как правильно готовить топленое масло? Это обязательно у меня спрашивать? На сайт зайдите, там есть рецепты, как топленое масло, да? Да?
У него критическая ситуация, и если она сейчас не бросит курить и на здоровый образ жизни, то есть мясо, вот это не перестанет есть, то это очень плачевно закончится в самое ближайшее время.
Ну, скажите ей об этом, что была такая консультация, и вам сказали такую вещь.
Вот прямо так вот и сказали.
Да, прямо так, но вы не знаете, что она все это бросит, перестанет есть. Мы не, понимаете, даже Бог не вмешивается в жизнь людей. Он дает нам свободу. Мы не можем ограничить свободу людей, даже если они себя убивают. Часто бывает, пытают такое мнение, что мы можем ограничить свободу своих близких. Не факт. Мы можем попытаться это сделать, но... Это особенно родители свободу, дети ограничивать не могут.
То есть прямо вот ей просто как есть.
Просто как сказать. Есть сказать, да, все.
И ее выбор, как она.
А?
Ее выбор тут только.
Ее выбор, да.
Спасибо.
Я хотела бы вас поблагодарить, Олег Геннадьевич.
Спасибо.
Нет, это не благословение на мою голову. Я вообще хотела сказать, что мы благодарны, что вы выполняете свою роль, довольно непопулярную. Очень хорошо. Потому что говорить людям неприятные вещи...
У меня популярная роль меня слушают.
Она у вас популярная, да?
Сотни тысяч людей, почему не популярная?
Просто когда учитель вынужден говорить вещи, которые нам не нравятся, и мы способны принять это.
Спасибо.
Это самое важное.
У меня благодарная очень аудитория. Спасибо.
И еще я хотела пожаловаться на вас.
Ну, пожалуйста.
Потому что благодаря близости к вам и к людям, которые вы здесь собрали... Можно вообразить, что мы что-то стоим. Спасибо.
Вы что-то стоите, факт. Да, просто так не приезжают. По статистике, мы берем 700 человек, остается 600. 100 человек или приезжают, уезжают, или не могут приехать. Это очень высокий процент. Редко, когда бывает такой процент у кого. Сюда просто так не приедешь. Это зона, закрытое место. Как фильм «Зона» смотрели? Закрытое место. Просто так не попадешь на этот фестиваль. Это фестиваль, некоторые могут, хотят приехать, не могут. Кто из вас несколько лет хотел приехать, не мог приехать? Пожалуйста, видите? Это если вы приехали, значит, вы удивительные люди. И я отдаю себе в этом отчет, что вы очень возвышенные люди. Знаете, в ведах считается, что если человек встал на духовный путь, и он только в начале стоит, его надо считать святым уже прямо сейчас. Не надо к нему относиться как к греховному человеку. Если человек встал на духовный путь, его нельзя критиковать, нельзя ругать, плохо к нему относиться. Надо поклоняться такому человеку. Человек, который встал на духовный путь, он уже святой. Мой духовный учитель говорил, что есть два типа святых. Есть святые, которые уже созрели как святые, а есть святые, которые созревают. И он взял манго, говорит, вот взял два манго, одно кислое, другое сладкое. Говорит, чем отличаются друг от друга? Ну, это, говорит, это сладкая манго, это кислая. Он говорит, ничем не отличаются. Эта манго станет сладким через 2 недели. Они ничем не отличаются друг от друга. Поэтому, говорит, вы должны людей, которые встали на духовный путь, очень сильно уважать. И ваше смирение признак, как бы, признак того, что вы уважаемый человек. Спасибо вам большое за ваши теплые слова. Да? В Ильскую приехать? А что, Ильская, это же не святое место. Лечиться король все могут приехать, конечно. У нас даже приезжают те, кто пьет, курит, мясо ест. Они как бы, кора из них все мясо выбивает. Они как бы приезжают, контактируют с нами, едят освященную пищу. Все меняется в жизни. Посылайте своих родственников, пьют. Главное, чтобы они приняли меня как врача, чтобы они верили. Если человек верит, и он вот в это время, когда он лечится, мы запрещаем. Когда он, если пьяный, пришел на прием, мы его отправляем. Покурил, до свидания. Мы не лечим людей, которые это все делают во время приема. Но если там, как бы он вечерком выпил, днем уже отрезвел, нормально. В клинике пить, если мы увидим, сразу до свидания. Пить надо где-то за углом. сел там где-нибудь с этими хануриками, хлебнул, нашел себе хорошую компанию, там у нас есть, в Ильском тоже хватает всяких. Потом пришел лечиться дальше. Мы любых людей принимаем, они все меняются после клиники, они попадают в хорошее общение, имеют отношения, лекции слушают там. У нас комплексный подход, человек весь день занят, то лекции, то йога, то как вот на фестивале, только лечебные такие мероприятия. Как женщине воспитывать воспитывающего одна, все правильно распределить режим дня? Нужно зарабатывать духовной практикой, дом. По милости Бога у вас все получится. Как распределить все? Ну, все распределить надо. Все понемножку. Понемножку духовной практики, понемножку готовить. Ну, все надо. У меня есть одна знакомая, она 6 часов в день молилась. И часа 3 она молилась и одновременно готовила мужу. И эта молитва тоже качественная. Она научилась так концентрироваться, что она одновременно готовила и молилась. Если нет времени, то можно так хотя бы. Ведь все равно надо молиться во время приготовления. А если вы не можете, допустим, вот эти вот, ну как, четки, да, держать, то есть счетчики такие. Они даже на пальце есть счетчики такие. На палец надел и считаешь молитву. Раз, готовишь, считаешь. Можно приспособиться, не проблема. Если совсем тяжело сконцентрироваться, есть даже голос духовного учителя у нас в традиции, который очень размеренно читает молитву. Так сделали просто, такую нарезку сделали. И ты вместе с ним уже еще проще. Повторяешь одновременно уже молитву. В православии есть женские монастыри, куда можно уйти в любом возрасте. 20, 40, 60. А ведическое, если я не ошибаюсь, только в пожилом возрасте. Неправда. Это у нас называется ашрамом. Ну, то есть, не бывают женские ашрамы. Но мы не практикуем это, не поощряем, будем так говорить. Бывают женские ашрамы, но мы считаем, что это неестественно для женщины. Лучше женщине жить в семье. Ну, бывают отреченные женщины в нашей традиции. А я понимаю, женщина должна выйти замуж, а если нет замужества, как тогда жить? Надо больше заниматься духовной практикой. Если не можете выйти замуж, сейчас примерно половина женщин не могут выйти замуж по статистике. Или разведены. И мужчины также тоже. Многие люди не живут семьей. В Шримад-Бхагаватам предсказано, что в конце нашей эпохи, через сотни тысяч лет, люди вообще не смогут жить в семье. Все семьи будут разрушаться после половых отношений. Чуть-чуть пожили, ребенок родился, разбежались. Чем дальше деградация идет, тем меньше шансов выйти замуж или жениться. Результат деградации культуры, человечества. Жить в семье очень сложно. Надо принимать друг друга, боль друг друга, характер, недостатки. Много чего надо принять, чтобы жить в семье. Один человек больше возможности заниматься духовной практикой. Посвящайте духовной. Но если вы живете один и гуляете, это хуже не придумаешь грех. Живете один? Воздерживайтесь. Женщина, которая воздерживается в одиночестве, она становится все красивее и красивее, красивее и красивее, красивее и красивее, пока кому-то не свернет крышу. И потом замуж выходит. А если женщина гуляет, одна живет, она никогда не выйдет замуж. Много говорят о паразитах в ЖКТ, которые в том числе мешают переваривать пищу. Это бред, это очередной бред, что вот паразиты, которые живут у нас, они во всем виноваты. В раке там, пища не переваривается из этих паразитов. Это, понимаете, стрелку перевели очередной раз. Не я виноват, не плохой, во всем паразиты виноваты. А паразиты везде. Они в пище, в атмосфере, везде паразиты. И вот они виноваты, и поэтому я страдаю и болею из-за них, и все, из-за паразитов. Согласно аюрведе, в основном в организме все бактерии, которые, кстати, попадают к нам в организм просто при дыхании, внутрь, мы заглатываем тысячи бактерий, микробов всяких, когда дышим просто. Все они нужны нашему организму. Они стимулируют, поддерживают иммунитет. Если человек гриппом не болеет, он, у него иммунитет падает. Если человек не имеет этих бактерий, у него тоже падает иммунитет. Эти все микроорганизмы нужны в нашем организме. Но чтобы не было лишних организмов, для этого есть продукты питания, которые обладают силой уничтожать бактерии. Я вам перечислял эти продукты питания. Это грецкий орех, дальше зверобой, чай со зверобоем можно пить. Все виды круглых перцев, белый перец, черный перец, зеленый перец, они разные спектры паразитов, патогенных бактерий убивают. Корень полыни можно иногда употреблять в пищу. Мускатный орех, гвоздика, куркума, пижма. Можно чай с пижмой пить. Вот эти кишечные инфекции уничтожают. Полынь, половые инфекции уничтожают корень полыни. Или просто лист полыни. Полынь горькая. Есть и другие виды полыни, они тоже, каждый полынь свой вид инфекции уничтожает. Таким образом, есть куча антибиотиков естественных, природных, и они дают возможность не болеть. То есть эти паразиты не размножаются сильно. Семечки тыквы убивают глисты. Они их не убивают, они делают им нервно-паралитический эффект такой. Глисты, они присасываются к кишечнику и так живут. А семечки тыквы, они парализуют жевательные мышцы глистов. В результате у них не работает присасывалка, они не могут присосаться и просто плывут по течению. Как Кашпировский говорит, плывите по течению. Все глисты выплывают в результате по течению. Понятная система, да? За какие грехи человек храпит по ночам? Как замучился человек тут один есть, он храпит, всех замучил тем, что он храпит. Постоянно всем об этом говорит, что он храпит. Это из-за того, что расслабляется глубокий мозг слишком сильно, и мышцы расслабляются, гортани, и человек вдыхает одновременно ртом и носом. Чтобы этого не было, для этого надо есть шапочки специальные. На ночь одеваешь шапочку, они привязывают челюсть тебе, и все, ты не храпишь, дышишь только носом, все. Все очень просто. Я предполагаю, что наша цепочка, которую мы сделали, она может избавить от храпа, потому что она сон делает более поверхностным. Обычно людям нельзя на ночь одевать цепочки эти. Но у тех, у кого сильно напряженный мозг или сильно расслабленный, можно пробовать на ночь. Например, при заикании можно ночью поносить цепочку, чтобы снять напряжение с головы. Или при храпе, когда сильно расслаблен мозг. Такой же эффект бывает, когда человек писается по ночам. Это тоже от чрезмерного расслабления психического. Тоже можно попробовать цепочки на ночь носить. Может быть, не будете писаться. Как лечить гепатит С? У нас пока неоднозначные результаты. Этот вирус, он очень стойкий. И в целом мы делаем, ставим на безымянный палец белый коралл. Вот так, как у меня стоит. У меня нет гепатита С, но мне подходит. Я ставлю себе. Потому что часто с инфекционными людьми имеешь дело. Белый коралл уничтожает вирусную инфекцию. На белый коралл, на безымянный или указательный палец. Указательный, когда у человека склонность к простудам. Безымянный, когда гепатит С. И чаще всего людям, у кого гепатит С, подходит белый коралл на безымянный палец. Второй способ у нас есть для этого. Это хвойные деревья. Они все вирусы, как дармозят, уничтожают. Ветки сосны постоянно держать в комнате, в которой ты живешь, в свежем виде. 2 недели они могут стоять, не портиться. Потом новые надо ставить. Следующий способ. Это косточки манго больше. Как-то в пищу стараться кушать косточки манго. Они противовирусным действием обладают. Именно на вирус печени. Гепатита печени, гепатита С. Ну или вообще гепатитов, вирус любых. Открывать там то, что мякоть внутри есть. Следующее, это опять белый перец. Он является самым таким сильным средством против вирусов. Есть длинный перец или семена пиполы. Пиполи. Пиполи, семена пиполи. Они тоже противовирусным действием обладают. И таким образом вы можете заглушить активность вируса, и печень не будет разрушаться у вас. Также, когда мы ставим кору, человек профилактически носит кору, замечено, что вирусная активность снижается значительно или вообще перестает быть активным. Но у нас всего несколько случаев есть за всю практику, когда человек поносил кору и вообще не нашли ничего, связанного с гепатитом С. Ну, то есть, фактически мы говорим, что он вылечился. Но с точки зрения инфекционной медицины, даже в этом случае нельзя говорить, что он вылечился. Вот если 10 лет у него не обнаружат вируса, тогда уже считается, что он вылечился. Так что мы боремся с этим. Боремся. То же самое касается туберкулеза, то же самое касается СПИДа. Вот прямо обещать, что вылечиться мы не можем, но помочь как-то улучшить жизнь с помощью этих методов можно. Понятно, да? Не могу отказаться от рыбы. Можно ли считать себя вегетарианцем? Греф ли убивать рыбу, если ты ее сам разводишь, даешь ей жизнь? О, даешь ей жизнь. Вот это классно. Кто рыбе может дать жизнь? Поднимите руку. Кто из вас такой удивительный человек? Я посмотрю на него. Кто из вас может дать жизнь хлебу, допустим? Вы сажаете семечко, вы даете ему жизнь? Нет? Нет. Жизнь дает Бог. Семечко растет не по вашей силе и вашей воле. Также рыбы размножаются не потому, что вы им даете жизнь. Вы их не разводите, а мучаете в аквариуме. Или где-то там вы их мучаете в пруду. Ну, то есть вы их разводите, да, просто кормите, они размножаются там. Значит, вы их разводите, да? Ну, с таким же успехом, значит, вас тоже разводит кто-то. Вас Бог, значит, кто-то разводит, вас кормит, поет, дает вам место, где жить. Значит, вас разводят и могут убивать, значит, точно так же. И съесть потом. Представьте, Бог нас разводит, потом раз, съел. Вы согласны так жить, нет? Лев Толстой говорил, если ты хочешь что-то узнать, примени это сначала к себе, а потом спрашивай про других. Но понимаете, я не против того, что человек ест рыбу. Это хорошо. Это лучше, чем есть мясо. Если вы едите рыбу, это хорошо. Продолжайте есть рыбу, молитесь, занимайтесь духовной практикой. Пройдет пару лет, и вы, до свидания, рыба. Вы не будете хотеть рыбу, но будете есть креветки, допустим. Потом еще пройдет какое-то время, и креветки, до свидания, будете морскую капусту есть. Я до сих пор морскую капусту ем. Раньше рыбу любил, сейчас морскую капусту ем, мне нравится. Мне рыбу заменяет полностью. Да? Только компьютер не хочет учиться, ребенок. Меняйте атмосферу в доме. Не поменяйте, не поможете. Если вы дома только развлекаться приходите с мужем, балдеете дома, он тоже будет только балдеть. Нужно учиться самому заниматься духовной практикой, лишения какие-то терпеть дома. И устанавливать добрые отношения с ребенком. Если вы его мучаете, приказываете ему постоянно, у него отшибается всякое желание, вообще энтузиазм. Вдохновляйте его. Не мучайте, не приказывайте, вдохновляйте. У него проснется совесть тогда. Но в целом, как бы, так как школьная программа ужасная сейчас, детей пичкают всякой ерундой, то, что им не надо в жизни, никогда не понадобится. Дети все имеют отвращение от учебы. Просто одни из них могут учиться, другие не могут. Одни хотят, другие не хотят, и все. Но сказать, что все были счастливы, то кто-то... У кого ребенок счастлив от учебы? Поднимите руку. Ну, 2-3 человека максимум. Это уже совсем какие-то необычные дети. Гениальные какие-то дети, наверное. Благодаря вашим лекциям я вышла замуж. Одна женщина, я помню, одна женщина, я был тогда совсем молодой еще, мне было 23 года, я начал читать лекции и собирал, я на ВАЗовской турбазе работал, собирал людей, лечил закаливаниями, всех лечил закаливаниями. И режим дня, и закаливание. Два метода лечения всего было. Режим дня и закаливание. Травки тоже давал пить. Ну, она приехала, женщина, у нее было 11 выкидышей. Ей было 33 года. И она уже все, уже как бы она уже потеряла веру, что вообще как-то может зачать. И она даже боялась зачинать, потому что выкидыш — это же не просто бесплодие, это страшная вещь, как теряешь заново жизнь. Вот. И она тоже начала закаливаться, купаться в проруби вместе со мной. Каждый день купалась в проруби. И к концу вот 14 дней тоже заезды были, где-то через 14 дней она обнаружила, что у нее уже задержка несколько дней. Она продолжала купаться в проруби при этом. И она поняла, что она во время беременности купалась в проруби. Она пришла ко мне, говорит, что делать? Я говорю, да ничего не делать, нормально, продолжает закаливаться. И у нее, понимаете, у нее как во время закаливания тело расслаблялось, и видно, у нее бесплодие было из-за сильного напряжения в матке. И от закаливания матка расслаблялась, закаливание расслабляет тело. И она так закаливалась всю беременность. И потом, когда она родила ребенка, она пришла с мужем ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за сына. Но муж, мне кажется, при этом как-то неловко себя чувствует. Бога благодарите за сына, за дочку. Ага, просто одна благодарность и все. Нет никакой записки. Думал, что-то спросит. На меня напала изжога. Обжираетесь, наверное, на фестивале. Мучает уже все дни. До этого я не знала, что это такое. Я пробовала исключить блюдо, но тщетно. Специи. Это специи. Вам не подходят специи. Бывает так, что людям не подходят специи. У нас есть питание специальное. Там мы как-то даем тем людям, которые не могут, допустим, варено есть там со специями. Ну, есть такая пища у нас. Узнайте, кушайте такую пищу. Мы на фестивале делаем никогда исключение, когда совсем тяжело человек. Ну, значит, вам со специями не надо кушать. Иногда бывает, что человеку специи вообще не подходят. Ему не надо со специями кушать. Изжога от специй бывает. В основном. Слишком много масла может дать изжогу. Ну, это исключение. Так бывает редко. В основном людям надо много, ну, достаточно много специй, пищи и масла. В основном. Как правильно лечить мастопатию? Можно приезжать на кору. Мастопатия у нас часто проходит, много случаев. У нас есть раздел «Отзывы» на сайте, и там отзывы о лечении. И там вот все, что мы пишем, это значит, что часто помогает человеку. Мы берем какой-то отзыв. И это значит, что это часто помогает. Нашли свою болезнь, приезжайте, поможет.